высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Беседую сегодня с протоиереем Андреем Спиридоновым, и тема нашей беседы – это одна из частиц, которые священник внимает на проскомидии из девятичинной просфоры, и эта частица посвящена целому ряду святых, среди которых Бога Отцы Иоаким и Анна, святые храмовые, святые дня и далее равноапостольные святые. Ну, вот тут, конечно, тема, к которой мы сейчас перейдем, равноапостольные, да, ну, вроде бы все понятно, да, и как-то в народном сознании, ну, не думаю, что нас слушают люди, которые впервые слышат, допустим, такое выражение «равноапостольное», святая княгиня Ольга, да, ну, наверное, слышали когда-то, да, или равноапостольный святой князь Владимир, да, вот, понятно, что равноапостольные Константин и мать его Елена, если человек, ну, хоть чуть-чуть близок, ну, даже если не к церкви, ну, хотя бы, ну, к какому-то там знанию, понятно, что это все слышно. И вроде бы даже понятно, исходя из этого слова, что равные апостолам в своей просветительской деятельности, просветительско-миссионерской, да, вот так через дефис, наверное, можно сказать. И все? Или все-таки что-то тут очень важное я упустил?
Нет, вообще в полном смысле равноапостольными. Мы именуем тех святых, которые в определенный исторический момент послужили делу обращения целых народов. Своих народов, или к которым они пришли. Потому что когда апостолы в свое время проповедовали, да, они шли порой вот к целым народам и обращали целые народы. Такой был исторический момент. А равноапостольного Константина и Елену мы их именуем равноапостольными, ну, потому что Константин Великий, мы о нем много говорили, уже вот в контексте тоже наших бесед о литургии, он послужил, как никакой другой из властителей, из римских императоров, обратив в христианство целую Римскую империю. Не он единственный, конечно, был этому только один инициатор и причина, нет, но вот как личность, вот именно значение, как на таких людях мы видим, каково было все-таки огромное действительно значение личности в истории. Вот он как личность такого вот масштаба, такого размаха, такого властителя, действительно оказывается равноапостольным. Потому что при нем языческая картина, идеологическая, так сказать, идейная вообще парадигма Римской империи меняется на библейскую. Это был вообще колоссальный переворот. Я тоже как-то недавно в каких-то полемических спорах, ну, в интернете там, да, в блогах, столкнулся, ну, не в первый раз уже, с людьми, которые мысли критически и рассматривая, ну, жизнедеятельность церкви нашей русской под таким критическим углом зрения, ну, в такой тоже либеральной парадигме мышления, это, в общем-то, любимая их тема, что вот в IV веке, как церковь стала государственной, типа все беды церкви там и вообще начались. Уж лучше бы она оставалась как есть, лучше бы уж империя римская там не была бы христианской. Тогда бы мы там не имели бы тех или иных издержек, там, сращивания церкви там, с государством, ну, и, в общем, и так далее, и тому подобное. Ну, да, какие-то издержки, они всегда были. Одной из реакций на эти издержки было появление монашества, когда масса язычников пришла в храм, как стала Римская империя христианской. Но вот даже если посмотреть не в плане чисто духовном, что когда церковь выходит из подполья, то, собственно говоря, она открывает действительно широко свою церковную ограду. Для чего? Для спасения многих. Со всеми, как говорится, возможными из-за этого издержками. Если посмотреть даже с точки зрения чисто общественной, такой исторической, вот, скажем так, если бы Римская империя не стала, например, христианской, чего бы, скорее всего, не произошло. Не произошло бы, во-первых, отмены рабства. Вот, скорее всего. А рабство это было, в общем-то, не крепостное там право в России, а римское рабство. Это была, в общем, довольно такая вещь-то экономически целесообразная, но в плане обеспечения свобод, да, и прав человека, это было совершенно бесправное сословие, если так можно назвать, раб. Он не имел права ни жениться сам, ни иметь какого-то, так сказать, имущества. Естественно, никаких гражданских прав он не имел. Над его жизнью господин там был властен полностью. Убить собственного раба никак наказуемо не было. Конечно, в отдельных случаях раб мог становиться чуть ли не членом семьи, вот если к нему хорошо относились те, кто им владел. Но это было далеко не правилом. А правилом было то, что вообще раб он полностью оказывался бесправным существом. А положение женщины, например, как известно, вот что интересно, в Древнем Риме семья имела ценность. Патриархальная семья. Это была, безусловно, институция, которая имела свою ценность тоже, как своего рода ячейка римского общества, но устроение семьи, вот этой ее патриархальности, имело достаточно, ну, с нашей точки зрения, такие жесткие, а порой жестокие основания. Во-первых, глава семьи, безусловно, был муж-отец, и он имел полную власть. Как над женой или даже женами, которых он мог менять по разным причинам. Если, допустим, даже вроде как и более-менее любимая жена, но, например, ее родственники впали не в милость у императора, он мог легко жену отослать к этим своим родственникам, пусть с ними вместе погибает в опале, а как бы самому не подвергнуться. Ну, это так, к примеру, но вполне возможная ситуация, вполне, как говорится, осуществимая, если жена чем-либо не устраивает. Как правило, ну, там с разными тоже вариациями, насколько приходилось читать, но, в принципе, жена, вдовев, могла лишиться имущества. Она не имела такого вот гарантированного права наследования. Что говорить про детей? Например, если в семье римского гражданина, имеющего все права, рождался ребенок, он должен был вынести решение. То есть принимать этого ребенка как члена семьи или нет. Ну, слава богу, если принимал, все хорошо, хотя, как говорится, и дальше отец над детьми мог иметь полную власть. Даже мог и убить собственного ребенка, и позже, и дочь там, например, ту или иную, тоже имел на ней полную власть, и над сыновьями, даже мог продать собственных сыновей. Но, что интересно, в момент рождения ребенка, если отец принимал решение отрицательное, что нет, этот ребенок не принимается в члены семьи, его просто выбрасывали за дверь, и он погибал. Скорее всего, вот, более медленной или менее медленной, мучительной смертью. То есть ценности вообще жизни ребенка, она постепенно потом начинает повышаться и под воздействием именно христианства на внутренние такие вот взгляды. В том числе и правовое положение брака и правовое положение женщины, оно потом постепенно начинает меняться в сторону более такого вот качественного признания статуса, так сказать, и женщины, и ребенка. Но это постепенно происходит и при Феодосии Великом, и при Юстиниане, при принятии его кодексов. Ну, то есть это все, ну, так, к примеру, но это все ведь тоже следствие деятельности равноапостольных святых.
Oh.
А можно здесь, отец Андрей, да. Я похвалю все-таки наших предков, ранних славян, современников античного Рима, потому что у нас рабство, конечно, было, но рабами становились только военнопленные, и то, если они несколько лет, чаще всего 3 года, жили и работали на род, общину какую-то, то они ставились перед выбором. Или они женились и становились членами вот этой родоплеменной общины, или они могли помахать ручкой и получали свободу. И, кстати, женщина в наших прославянских и славянских обществах имела права довольно значимые, в общем-то, ничем не отличающиеся от мужских. И даже если мы вспомним святую равноапостольную княгиню Ольгу, которая действовала еще, в общем-то, в языческом мире, даже ее сын, великий, притом без всяких кавычек, великий князь Святослав Храбрый еще христианство не принял, в общем-то, Ольга, естественно, обладала всеми правами, и великие цари мира на равных принимали ее, да? Потому что она была настоящей правительницей.
Кстати говоря, мамочке своей он противоречил очень серьезным образом в ее попытках склонить его к принятию христианства. Он, в общем-то, надо сказать, не очень-то склонялся. Опять же, там на дружину кивал, что как я могу, как говорится, стать христианином, меня же дружина там не поймет и так далее. И, в общем, там немало противоречий было уже тогда, когда, ну, это мы несколько забегая вперед, но когда уже христианство на Руси начало пускать, как говорится, не вдруг корни, начиная с великой княгини Ольги, даже раньше, видимо, еще, там потом были довольно серьезные рецидивы. Языческие.
Рыбаков-то считает, что начиная с Андрея Первозванного, святого апостола, непрерывно существовали на территории Руси какие-то христианские общины. Они никогда не прекращали полностью существование ни в Крыму, ни в Киеве, ни вот в каких-то других областях, таких полугреческих, полуварварских полисах, они все время оставались. Ну, ладно, это как бы, извините, если я забежал вперед, но я к тому, что как раз эту часть христианства, которая все-таки освобождала людей от рабства и признавала женщину за человека, наши русские предки, мне кажется, очень, так сказать, приняли и с уважением отнеслись в свое время.
Вопрос непростой, потому что тут как раз-таки даже вот если говорить о князе Владимире, сперва мы же находим в его жизнедеятельности массу языческих черт и масса там наложниц и достаточно жестокая борьба за власть, вот первоначально это все присутствует. Ну и надо сказать, что тоже забегая, может, вперед, он так ведь не смог вопрос, как говорится, с престолом наследием собственным решить. То есть он так и не смог урегулировать таким образом, чтобы его сыновья потом между собой, опять же, за власть не передрались. А это, казалось бы, уже ведь, собственно говоря, уже, с одной стороны, как говорится, христианизация Руси идет усиленными темпами, а с другой стороны, вот страсть к власти, вполне такая, по сути-то, языческая, она никуда не испаряется.
Еще система была, конечно, лестничная, вот эта вот очень, она провоцировала это, ведь даже историки на самом деле не знают, кем, чьих, так сказать, рук дело убийство князей Бориса и Глеба, да, кто-то говорит, это Ярослав Мудрый, между прочим, а кто-то говорит, Святополк окаянный, единства нет, притом возможно и то, и другое, что интересно, да, вот так вот. То есть, конечно, рецидивы язычества, что мы не видели их почти что до XIX века, а борьба за власть, а что, когда жена идет, так сказать, посылает, вернее, своих там гвардейцев убивать мужа, это нормально, я имею в виду Екатерину Великую, да? И чуть ли не сын посылает тоже вояк убивать отца, это тоже нормально, да? Ну, там не сам посылает, ну, скажем так, не мог же совсем не знать Александр I. Так что эти рецидивы вон куда дотянулись, да? И эти рецидивы, ну, это же, по-моему, человеческая греховная природа. Это даже я не знаю, как это назвать. Вот. А княгиня Ольга, святая, равноапостольная, какую удивительную жестокость проявила к народу древлянскому.
Тогда она еще, по-моему, не была святой, а равноапостольной. Да. Это еще до ее принятия христианства, до ее крещения.
Да, но жестокость
еще
какая-то запредельная, та, которую мы называем, наверное, античной жестокостью. Да?
Ну, вот, кстати говоря, есть же две версии происхождения княгини Ольги. Одна из того, что она происходит из-под Пскова, да, с псковских земель, где князь Игорь якобы охотился. Хотя, честно говоря, мне вот не очень как-то себе легко так хорошо представляю, как, живя в Киеве, можно было отправляться на охоту куда-то под Псков. Недалековато ли это все-таки, вот, что других мест охотничьих угодий не было поближе. А другая есть версия, что она, в общем-то, происходила, ну, что имела болгарские крови. Болгарского происхождения.
А я это не знал. Да,
ну, это такая более общепринятая версия, которая в летописях в большей степени, насколько мне помнится, зафиксирована. Это ее именно из-под Пскова происхождения. А есть еще вот, да, такая, что болгарского она происхождения была. Это тогда, кстати говоря, даже лучше объясняет некоторые, как говорится, исторические, ну, такие вот повороты в то время.
Ну, да.
Истории Древней Руси.
Болгария-то ведь уже в IX веке приняла христианство, и тогда получается, что Ольга... Ну, хотя я говорю, очаги христианства были всегда на Поднепровье.
Я...
Обращаясь к личности равноапостольных Мефодия и Кирилла, из истории же известно, что их ученики, формирование грамоты кириллицы как таковой уже окончательной, которая потом, собственно говоря, уже Русь воспринимает, оно уже, да, через Болгарию-то и происходит, потому что в Моравии это ведь фактически миссия Кирилла и Мефодия, она же провалилась. Провалилась из-за массы противоречий, ну, они между нескольких огней фактически же оказываются. Там и Ватикан, там и Византия претендует, Константинополь, и новейшая римская, германская уже королевская власть, и латинские епископы именно германского происхождения, они же там очень серьезным образом интригует, и в конце концов, когда Кирилл-то он раньше умирает, брата Мефодия. И когда уже Мефодий оттуда оказывается изгоняем из Моравии, тоже умирает, тогда там, в общем-то, ученики Кирилла и Мефодия тоже оказываются изгнаны. Там латинство, в общем-то, побеждает. Но наследником оказывается Болгария, в которой труды равноапостольных Кирилла и Мефодия получают свое продолжение в лице учеников. И письменность, она, скорее всего, именно вот как таковая церковно-славянская, беря первоначальное начало, как известно, общеизвестно, в трудах равноапостольных Кирилла и Мефодия, она вот потом через Болгарию в их учениках получает продолжение на Руси. Ну, это, кстати говоря, тоже одна из версий, может быть, и не единственная, потому что на самом деле мы не имеем исчерпывающей картины того времени, IX века, предшествующей вот, периоду крещения Руси, четкой, как именно вот происходило становление славянской письменности. Отрывочные известия, отрывочные памятники.
Тут нужно вспомнить и сообщение, кстати, жития Кирилла и Мефодия, что в Херсонесе, то есть в Севастополе, нашли они
Евангелие. Ну, это первоначально, когда они двигались к хазарам, они, да, как да, раз да. С миссией в Хазарию, они как раз, да, в Крыму.
Да, в Херсонесе, вот, значит, было это Евангелие, писано русские письмена. И что за русские письмена? Ну, сейчас уже, кстати, какие-то по этому поводу только-только, кстати, начинаются исследования, но это особая тема, мы как-то затрагивали в другом небольшом цикле передач. На самом деле, все, конечно, это страшно интересно и страшно неоднозначно, но должен сказать свою личную признательность как, так сказать, руссославянина святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, потому что, представляете, как приходится нашим братьям, которые генетически с нами совершенно единокровны, полякам, которые несчастные пишут на латинице. Как можно шипящие звуки, которых в их языке гораздо больше, кстати, чем в русском или украинском, выражать на латинице. Поэтому у них огромное количество каких-то значков специальных, огромное количество составных букв, когда там 4 буквы пытаются выразить какую-нибудь одну букву ща.
По большому счету мы тоже на латиницу перешли.
Вы что имеете в виду? Нынешняя наша кириллица?
Ну, так это же кириллица-то, скажем так, которая уже фактически в своем основном написании прямо уже с латиницей связана.
Да, мне кажется, уже больше с греческим, но есть специальные буквы. У нас,
нет, ну, подождите, реформы буквы какие были последовательные?
Ну, Кирилл и Мефодий, естественно, не на нынешней кириллице писали, они писали на глаголице, да, это мы знаем.
Точно тоже не знаем.
Вот. Ну, вроде бы такое большинство ученых склоняется к этому. А глаголица, если на что-то и похоже, то на древнее руническое письмо.
Ну, да, да.
А меньше всего она похожа на современную так называемую кириллицу. То есть все очень запутано.
Нет, я имею в виду уже более поздние реформы-то написания какие были. Ведь фактически до 18 века, до начала 18 века, до реформы Петра, в ходу была письменность такая, в общем-то, изначально именно вот церковно-славянская. Не только, как, насколько я понимаю, в церковно-славянском языке, в богослужебных текстах, но и в летописях, и в государственных текстах. Это же была как раз кириллица как таковая. Причем все буквы были заглавные. Не различались буквы заглавные, прописные. Все писалось заглавными буквами.
И букв было больше.
Все идет по большему упрощению. Во-первых, при Петре Первом. Ну, сейчас я всех тонкостей не помню, но, в общем, достаточно было упрощено. Потом еще был ряд реформ в XIX веке, и последняя – это уже, собственно говоря, большевистская реформа, которая фактически кириллицу изначальную, в общем-то, приблизила, насколько я понимаю, к латинице.
Да нет, на самом деле дедушка Ленин и его приспешники хотели вовсе перейти на латиницу. Был у них такой план, и только, так сказать, Термидор сталинский это дело предотвратил. Но это великое счастье, потому что все-таки наш алфавит — это не латиница, это именно, ну, скажем, то, что сформировалось в результате как кириллица, то, что осталось, это уникальный, удивительный алфавит, который сам в себе несет глубочайший смысл. Даже просто перечень букв подряд с их, так сказать, старым произношением и одновременно смысловым разъяснением — это же просто чудо какое-то мудрости. азбуке Веди и так далее. Кто-нибудь может специально заинтересоваться этим вопросом. Это не просто так, это не перечень букв. Это глубокий смысл, и смысл сакральный. Вот, и просто, извините, мне удобно на этом языке говорить, писать. Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.